Ранним утром в промозглую хладрыгу неулыбчивое северное солнце осветило место показательной экзекуции. Жители всей округи прибежали по морозцу любоваться на справедливый суд Дениса Давыдова. Нарядились, как на праздник. Вот ведь война вроде, а ведь находят бабы, чем брови вычернить, да щеки подрумянить. Видать, не всю печную сажу француз вывезли. Кое-кто еще и свеклу припрятать успел. Лица у всех счастливые, глаза горят, балалайки, сопелки всякие. Веселись, народ, суд идет. Эй. Для начала казаки поставили плененного злодея на телегу, чтобы всем видно было, и спросили. «Православные, знаете ли вы этого человека?»
«Знаем. Масленников он, барин местный», — дружно откликнулась толпа. «А теперь?»
Мы в четыре руки переодели помещика в черное, приклеили бороду и фальшивые усы.
«Теперь кто перед вами?»
«Черный дьявол!» — столь же дружно опознали люди русские.
Кое-где уже разливали, бабы притоптывали под расхристанную балалайку. Надо кончать с этим фарсом побыстрей, а то ведь разбредутся чего доброго.
«Виновен ли он?»
«Виновен, батюшка!» — крикнули крестьяне, даже не особо оборачиваясь в нашу сторону.
«Так, все, мне тоже долго засиживаться не резон. Родина ждет!» — махнул рукой я, подзывая казаков. «Глаз народа, глаз божий! Влепить ему 200 нагаек и с прочими пленниками вьюхнов!»
Безобразно верещащего изменника при всех разложили на лавке, и казаки под «Господи, благослови!» в два счета отвесили положенную порцию, после чего милосердно усадили голой задницей в сугроб, так как народ у нас отходчивый.
«Все довольны?»
Кто-то дерзновенно вякнул, что де надо бы еще похищенное по деревням возвратить, скотину там, скарб всякой. Вот ж они и списочек заранее подготовили. Я собственноручно поймал нахала за бороду, дал в рыло и, дабы разом прекратить всевозможные претензии, объявил:
«Что Бог дал, то Бог взял. Ничто, добро новое наживете. Всем сейчас тяжело. Година такая, нервы, проблемы, война, не ярмарка. Довольствуйтесь тем, что обидчик ваш прилюдно наказан так, как никогда не наказывали помещиков. А теперь...» Я сел на коня, привстал в стременах и грозно потряс плетью. «Мы уходим в леса, а вы тут не шалить. Увижу чего такого, накажу примерно. Не изволь беспокоиться, ничего такого не увидишь», — ласково пообещали запуганные крестьяне и долго махали платочками нам во след. А может, и не очень долго махали. Но то, что дым от усадьбы Масленникова было видно издалека, это уж точно. Начальник в бурке на плечах, в косматой шапке кабардинской, горит в передовых рядах особой яростью воинской.
Это я себе написал. Ну, стихотворение вообще-то получилось неоконченным. Впрочем, пусть. Главное, что великий час пробуждения армии российской пробил. Значительные части наших войск разными путями двигались к Смоленску, где незаметно, а где и явно подталкивая Наполеона пойти по старой дороге. Тот, конечно же, был не дурак идти по новой, там и сытнее, и колеи не такие разбитые, но сие было не в интересах Светлейшего. Армия Кутузова шла к Николу Погорелову, отряд Орлова-Денисова через Колпитку и Волочок, граф Ожаровский от Болтутина в Вердебяки. Места эти пугали меня уже одними названиями, посему решено было тихохонько обойти Гаврюкова и, минуя Славкова, отдохнуть в Богородицком. Честно говоря, просто надоело спать в лесу. Душе хотелось разнообразия, а телу банальных удобств на вроде теплого туалета. И не смотрите на меня косо. Несколько месяцев в сыром, хвойном лесу, где каждая бумажка на вес золота, о-о-о, как начинаешь ценить уютные блага цивилизации. И не представляете, сколько недописанных стихов у меня мои же товарищи под шумок перетаскали. Ой, трехтомник издать можно было бы. Ночью просыпался два раза. Опять снился Конфуций. Приставучий, ровно падка с муравьями. Все время трындычит, трындычит, поучает на темы законности и уважения к государю. Ах, не иначе, как читал мою дерзновенную басню. Ну, так я за нее уже и огреб гостинцев полной шапкой. Сколько ж можно перевоспитывать? Сам Александр I давно плюнул и забыл. А этот мудрило китаевский все нудит и нудит. Никаких нервов не хватает. Из-за него в результате и пришлось поднимать всю партию ни свет ни заря в 4 утра и менять место дислокации. Ехали невыспавшиеся, злые, на столь же злых и невыспавшихся лошадях, переругиваясь на ходу и догрызая последние сухари. Мы очень надеялись, что хоть кто-нибудь из французов соблаговолит попасться нам под горячую руку. Милее всего было бы встретить большущий продовольственный обоз с маленькой и плохо вооруженной охраной, а главное — иметь в запасе пару часов свободного времени, чтобы все это немедленно съесть. Ну, кроме охраны, разумеется. Однако в тот день при Соловьевской переправе меня нагнал арьергард разобиженного графа Орлова-Денисова. Пришлось натянуть Малахай на уши и, делая предельно глуповатое лицо, идти к нему с рапортом. Приняли ласково, хотя выпить и закусить за победу русского оружия не предложили. Неприятность, видимо, крылась в том, что он — генерал-адъютант, а я — простой подполковник. У него 5000 солдат, а у меня неполных 700, но, тем не менее, права у обоих совершенно равные. Памятуя, как я уел его любезное предложение о поступлении к нему под крыло, граф, однако же, вновь пригласил меня работать в паре и побить врага где-нибудь под Соловьевом. Хорошо, даже отлично зная, какие в тех местах роскошные болота, я категорически отказался плавать в грязи, отмазываясь тем, что лошади изнурены и нуждаются в курортном отдыхе. Хотя бы часа на 4. Граф же, презрительно усмехнувшись, сказал мне: «Желаю вам покойно отдыхать», и встал, заканчивая аудиенцию. «Покойно, значит?» «Думаю, букву «С» он специально проглотил, дабы в свою очередь уесть меня». Я пожал плечиками и скромно удалился. А в результате вся генеральская бригада застряла в болотах и, выбравшись с величайшим трудом, потопала за мной уже к Смоленску. Видок у всех был, как у грешников со скотного двора. Особенно досталось его светлости. Пусть радуется, пущай, пусть радуется, что вообще выловили. Хотя не все же тонет, да? Ну, в смысле, ну и фиг уж было выпендриваться с... После сего бесславного похода граф резко проникся ко мне большим уважением, тем паче, что мои молодцы за это время накрыли 6 французских лейб-жандармов. Наглецы шумно возмущались, требуя свободы и упирая на то, что их дел не сражаться, а охранять порядок в армии. Пришлось напомнить законникам, кто на родине хозяин. Это не я, а они задержаны с оружием в руках на территории суверенного государства. Вы в России, вы французы, и вы вооружены. Следовательно, молчите в тряпочку, вышитую бисером, и повинуйтесь. Жандармерия поджала хвосты и более вслух не вякала, одарив всех нас чувством глубокого удовлетворения. Ибо умыть жандарма на Руси — это ни с чем не сравнимое удовольствие. И, полагаю, останется таковым еще на долгие годы. А ведь, по совести говоря, жизнь наша в те поры складывалась просто замечательно. Были приступы преступной слабости, но Упоение свободой, свежий воздух, раздельная, понедельник, среда, пятница, питание, верховая езда, лечебные упражнения с отягощениями, сабля, пик, стакан, новые места, яркие впечатления, разные люди, постоянное общество единомышленников и едва ли не ежедневная разговорная практика во французском. Правда же, неудивительно, что нам так завидовали. И самым заведущим, несомненно, был аристократичный выскочка Фигнер, человек с лицом ангела и сердцем змеи. Нет, даже лучше сказать, с сердцем гадюки подколодной.